Дорогие друзья, привет всем! У нас сегодня подкаст про придумывание новых путей профессиональных. Захотелось мне рассказать одну историю. Вот, дело в том, что у меня есть читательница, она сейчас моя патрон, но она ко мне обращалась еще до того, как у меня был Patreon. Мы посчитали, это было 5 лет назад. Она была начинающим иллюстратором в России. И, значит, она хотела стать иллюстратором, пришла туда из другой профессии. Другая профессия как бы была, но она приносила не очень много радости. Денег она приносила регулярных, но тоже достаточно скромно. И, значит, она начиталась и узнавала у коллег и пришла к тому, что те суммы, которые она зарабатывает в нелюбимой и очень аморфной профессии, можно заработать и иллюстратором, а иллюстрация – это то, чего ей всегда хотелось. Она в детстве очень любила рисовать, очень много рисовала, но так получилось, что она не научилась в детстве рисовать товарно, никаким инструментом, просто вот рисовала какие-то зарисовочки, то есть она местами, у нее получалось нарисовать что-то правильной и красивой формы, но она не, самыми разными способами это раскрашивала, не было никакого стиля, ничего, но она в какой-то момент взяла и просто перелопатила огромное количество материала в интернете, в Пинтересте и в Инстаграме, определилась, в каком стиле она хочет рисовать, поставила себе задачу и научилась в этом стиле рисовать. Значит, она себе на очередной день рождения пожелала планшет и Procreate и села, значит, на этом планшете рисовать определенные миленькие фигурки, так как глобально она рисовать умела, ей нужно было доучиться, она просто посмотрела некоторое количество платных и бесплатных курсов, много видео на YouTube, как люди этой софтиной, этой программой вот добиваются определенных эффектов, как рисуют там симпатичные щечки, чубчики, ручки и так далее, и вот она пришла к тому, что она хочет делать и продавать. Значит, вернее, что она хочет делать. Вот она не определилась, что она хочет продавать. И вот она ко мне тогда обратилась с вопросом, ну, в какую нишу податься, чтобы зарабатывать деньги. Были разные варианты, да, определенные вещи можно продавать, например, на стоках, можно продавать на креатив-маркетах всяких, да, то есть на каких-то площадках, где можно либо электронный товар продавать нарисованный, вообще как бы, ну, фактически не общаясь с клиентом, да, можно что-то делать, ну, конечно, следить за тем, что хорошо идет, что хуже идет, как себя это чувствует на рынке, конечно же, абсолютно на каждой такой платформе нужно следовать правилам платформы, и иногда они создают достаточно строгие рамки, например, что нужно регулярно что-то туда заливать, нужно очень следить за тем, как это там будет подано, что нужно очень старательно прописывать миллионы ключевых слов, соблюдать форматы и так далее и тому подобное. Но, в общем, есть везде правила, но в конце концов человек выбирает некую нишу, и дальше он следует правилам этой ниши и там развивается. Были варианты, причем там были такие варианты, мы обсуждали, да, что можно, например, взять и развиваться на каком-нибудь Zazzle или Society Six или Design by Humans, где она будет рисовать картинки и их будут наносить на майки и другие предметы, на футболки, циферблаты часов, подносы, не знаю, что еще, кружки. Там немножко другие требования к картинкам, там картинка отдельная, может быть, более интересная, да, например, на Design by Humans хорошо идут картинки на футболках, которые, в общем, достаточно сложные, достаточно интересные и обладают определенным сюжетом. Такую картинку делать дольше, ну и такими картинками труднее, например, торговать на стоках или там даже вот на таких площадках, как Creative Market, потому что на креатив-маркетах и вот на тех местах, в тех местах, где торгуют какими-то мелкими заготовками, там нужно массу делать товаров, и как бы нельзя себе позволить каждую картинку рисовать слишком долго и сложно. Также они вообще должны быть не со сложным сюжетом, а скорее очень обобщенные, какой-нибудь там зайчик, цветочек, что-то, который много для чего подойдет. Если уже Пасха, то что-то пасхальное, чем можно украсить все от упаковки с чаем до не знаю чего. Футболки, чашки, кружки, подарка, наклейки на торт и так далее. Вот. То есть это разные задачи, и она тоже об этом размышляла, что какое она хочет делать. Она хочет пореже делать по сложной картинке, или она хочет часто делать много очень простых, очень обобщенных. Дальше, значит, была, конечно, еще был вопрос, хочет ли она работать с клиентом, потому что если хочешь работать с клиентом, то надо развивать портфолио, и тогда будут поставлены совершенно четкие задачи, кому что нужно. Будет запрос нарисовать иллюстрацию по определенной теме, не знаю для чего, для глянца, для, ну, смотря в какую нишу пойдешь, для обложек, для упаковки, для еще чего-то, но будет каждый раз запрос от клиента, и нужно будет угодить этому клиенту. Некоторым такое гораздо больше нравится, потому что работаешь с людьми, и тебе ставят задачу. Некоторые люди не любят сами себе придумывать задачи, они любят, когда им задачу ставят, и для них это как бы челлендж взять и хорошо нарисовать в своем стиле, что попросили, неважно, что это будет. Будет это там сказка, или про тракторы и моторы, или еще что-то. Вот. Ну, у нее на этом месте был запрос, что она не хочет лично работать с людьми по причинам психологическим. Ей легче разбираться с каким-то сервисом, где написаны правила, и ты сидишь и в них тихо вписываешься, но ни с кем не переписываешься, не общаешься. То есть там тоже есть, конечно, дедлайны и сроки, ну, потому что если в определенных местах слишком редко выдаешь какой-то товар, то просто не получаешь той отдачи, которую хочешь. Но вот ей казалось, что для нее лично психологически будет легче, что если никто на нее не будет давить, никто ей не будет ничего устраивать, просто вот, ну, не вписываешься в сроки, у тебя падают продажи. Это как бы тебе достаточно урок, чтобы поднатужиться, собраться и все-таки делать все в срок и там дисциплинированно и как надо. Но ей не хотелось выяснений ничего с людьми. И также ее очень пугало в России возможность, что ее будут кидать на деньги, и что она будет, как очень многие иллюстраторы, за своими деньгами бегать, что если будешь что-то делать для издательств или для заказчиков, как фрилансер, надо либо учиться брать все деньги вперед, а это, в общем, стеснительно и не просто психологически, особенно когда заказчик сопротивляется, либо нужно потом, как минимум, за второй половины своего гонорара бегать, звонить, выпрашивать, намекать, что уже работа сделана, отдана, а там время прошло, а все не заплатили и так далее. И вот это все очень мешало. Ну и, конечно, когда речь идет о магазине, ставился вопрос, собирается, хочется ли ей производить самостоятельно какие-нибудь еще товары, то есть самостоятельно печатать или собирать там открыточки, зины, еще что-то. В общем, она все эти варианты обдумала и приняла свое решение. Она сначала начала рисовать картинки и пыталась на нескольких сервисах продвигать напечатанные на футболках. Причем она на этих сервисах повыпасалась. Сначала она своими картинками пыталась покрыть все товары, какие там дают. А, например, на таких сервисах, как Zazzle, это несусветное количество товаров. И дело не только в том, что для каждого нужно готовить по-другому картинку, а еще и в том, что нужно организовать свой магазин. То есть, да, конечно, люди на маркетплейсе находят товары поиском, но также есть люди, которые заходят в магазин, и там нужно смотреть, к какой аудитории обращаешься. Например, одни авторы совершенно целенаправленно обращаются к дизайнерам интерьера и делают такие вещи, которые будут закупаться дизайнерами интерьера. Ну, то есть, например, делают паттерны, наносят их на подушки, подносы и наборы какой-то такой домашней утвари. И прям систематически, например, делают один паттерн, и его во всех цветовых гаммах дают. В голубой, зеленый, серый, желтый, такой-сякой, нейтральный, яркий. То есть вот один нарисовали узор, и его гонят на все вкусы, в зависимости от того, в какой цветовой гамме кто-то оформляет интерьер. И в такие магазины целенаправленно заходят именно дизайнеры интерьеров или люди, которые там хотят что-то подобрать в определенную цветовую гамму. Другие люди преследуют иную цель. Они делают, например, картинки со смыслом, иллюстрации. И они чаще всего многоцветные. И там дело не в том, к чему оно подходит по цвету, а это какая-то остроумная шутка в определенном стиле. И обращаются к определенной целевой группе, которая в этом стиле что-то любит. И, значит, такой человек, увидев одну майку, пойдет смотреть другие в таком же стиле, с другими шутками из похожей какой-то области. То есть тут тоже нужно решиться, решить, какую именно целевую группу будешь обслуживать, потому что можно обслуживать разные, но лучше выбрать какую-то одну, потому что иначе распыляешься и просто слишком много всего делаешь. И она выбрала одну нишу, для этой ниши нужно было не все товары, а только некоторые. Вот, и, значит, вот она начала это поднимать. Собственно, план был такой, что она хотела этим заняться, пока она сидела дома с маленьким ребенком. То есть очередная попытка в декрете поднять новый бизнес, связанный с рисованием, эта попытка удалась. Она, значит, первый год не зарабатывала почти ничего, второй год она зарабатывала между третью и половиной того, о чем она мечтала, и последние 3 года она зарабатывала то, что она хотела. Это, я не помню точно сумму, но по меркам своего российского городка, да, с учетом того, что у нее еще был зарабатывающий муж, она была абсолютно довольна своим доходом. Ну и она рисовала 4 часа в день. То есть 4 часа в день она была стабильно занята своим магазином. Можно сказать, что это не супер много, но это совсем-совсем немало, потому что мы говорим о 4 часах очень собранной работы. Ребенка начали отдавать в ясли на эти самые 4 часа. Ну, чуть больше, но еще ребенка надо забрать. Вот. И, в общем, она 4 часа могла посидеть над своей работой. Она совершенно четко себе расписала, в какие дни она рисует, в какие дни она выставляет, потому что надо выставлять и оформлять. Там еще на этих сервисах есть акции, в которых она участвовала, когда, ну, задают какую-то, например, тему, собирают работы и потом в рассылке упоминают, и там можно таким образом привлечь к своему магазину каких-то еще покупателей. В общем, в конце концов, этот бизнес, он перерос в то, что она на этих платформах как бы неплохо обосновалась, но она нашла некий сервис, который печатает print on demand, то есть туда загружают картинки, и он печатает футболку, например, когда ее заказали. Там не очень большой выбор, там были там футболки, толстовки и, ну, еще что-то, майка с длинным рукавом. И этот сервис оказался каким-то образом возможным привязать к магазину Etsy. То есть на магазине Etsy висело объяснение, что вашу вещь будут печатать в тот момент, когда вы ее закажете, сроки такие-то, и вам ее пришлют. Слали сразу из того места, где печатают, человеку, но магазин можно было прикрутить к Etsy. И в результате вот это Etsy у нее пошло лучше всего. В итоге последние несколько лет вот она вот так подсела на этот сервис, и, значит, там это все таким образом работало. Да, и вот эта ниша, да, ну, в принципе, она одно и то же делала на разных платформах, но вот на этой платформе оно расцвело больше всего и в итоге заняло примерно 80% ее заработков. И, как вы, наверное, уже догадались, это все рухнуло, так же, как у всех россиян месяц назад, потому что магазины на Etsy перестали работать. Сначала можно было еще отправить заказанные товары, но уже нельзя было оформлять новые заказы, а потом, по-моему, магазин просто полностью закрыли. То есть я не помню, есть этот магазин сейчас или нет с ее точки зрения, но извне он больше не виден, как доступный магазин, в котором можно что-либо купить. В общем, это рухнуло с одной стороны, с другой стороны те 20%, которые были на двух, по-моему, платформах, Zazzle и еще что-то, которые еще приносили доход, там, значит, возникли проблемы с обналичиванием, вернее, ну, с получением денег, которые находятся там, на куда-то. У нее был PayPal, это делалось через PayPal. В общем, да, то есть рухнул бизнес, который, ну, был важной частью дохода все-таки, потому что там все так вообще-то хорошо сложилось за 5 лет, что муж, который работал на работе и на подработке, радостно бросил подработку. И ему это очень пошло на пользу. То есть муж тяжело работал для того, чтобы кормить семью. Вот, у них 2 детей, и вот маленький родился, и, ну, он работал на работе, где тоже, ну, этого было недостаточно, и он еще там подрабатывал, и, значит, эта подработка, ну, забирала последние силы, он подработку бросил, ему стало намного легче, фактически. И, значит, той работой, которой она зарабатывала деньги, она зарабатывала больше, чем он своей подработкой, стала жить лучше. Вот эти деньги им реально помогли. Они за это время доплатили ипотеку за квартиру, и тоже жизнь стала полегче. Ну, в общем, вот теперь, значит, обращается ко мне человек, что делать? В том смысле, что чтобы еще придумать теперь, да, чтобы, ну, то есть, да, чтобы еще придумать, чтобы теперь как-то еще другим способом, но похожим, во-первых, заработать денег, во-вторых, то, что уже наработано, не пропало. Вот. И, значит, у нас с ней похожая ситуация, да, в том плане, что идей-то для того, что сделать, ну, примерно 3 миллиона, да, и у меня, и у нее много идей. Но у меня, например, мысль работала последние 20 лет на мою российскую аудиторию, на моих патронов. Последние годы я была занята тем, что я развлекала своих патронов, делала для них какие-то там товары, какие-то подкасты, еще что-то. И в этом плане у меня очень много идей, что я могла бы сделать. Другой вопрос, кому это и как продать. Также, например, у меня есть идеи для книг. У меня есть 2 недописанные книги, и если я их допишу, у меня есть идеи еще для 10 книг. Но я пишу свои книги тоже на русском, тоже для российской аудитории, тоже непонятно, что теперь с этим добром делать. И также, конечно же, ну, иллюстратор с таким опытом, да, я могу здесь начать что-то делать. Есть тоже целая куча ниш, в которых можно начать обустраиваться, начиная с того, что можно взять весь свой товар, понести на здешний какой-нибудь художественный рынок. Их стало очень мало, они стали гораздо меньше, но они все-таки еще существуют. Но мои работы заточены под российский все-таки вкус. Многие тупо подписаны исключительно русскими текстами. И так далее. Безусловно, все это решаемые проблемы. Можно очень многие вещи перевести и перепечатать. Это не такие космические деньги, хотя это деньги. Вот. Но тут надо просто выбрать направление. И вот тут мне вспоминается трагическая история про ТРИЗ. Наверное, вы знаете все, что такое ТРИЗ. ТРИЗ расшифровывается как теория решения, по-моему, да, изобретательских задач. Короче говоря, это, по сути, одна из первых креативных техник, которая выдала, ну, давала некие алгоритмы придумывания, решения каких-то задач. Это придумал некто Генрих Саулович Альтшулер, изобретатель, который в том числе, ну, изобрел и эту систему. Он, насколько я помню, был инженером. В какие-то, по-моему, 60-е годы это началось, и он в 70-е годы это преподавал и даже организовал специальную школу, где учили только изобретать, вот, и решать вот любые задачи вот таким способом. Так вот, ну, эта система до сих пор используется, она популярна в определенных кругах, ей пользуются не только инженеры. Я некоторое время назад слушала интервью со специалистом по ТРИЗ, актуальным, который сейчас, вот, ну, Альтшулер уже умер давно, вот, но есть последователи, и, значит, его спрашивали, ну, разное, он, там было очень длинное интервью, оно 2 часа длилось, его спрашивали про то вообще, как используется ТРИЗ в современной промышленности, да, и вообще вот в наше время, вот. И, значит, в какой-то момент прозвучал вопрос, какие суперизвестные новаторские идеи или там решения, которые там покорили мир и принесли кому-нибудь кучу денег, были придуманы конкретно с помощью метода ТРИЗ. И далее, значит, они немножко похихикали, и интервьюер упростил свой вопрос и сказал, вот, ну вот, например, большими изобретателями, да, считаются там Илон Маск, Стив Джобс, ну вот про них все понятно, да, придумал iPhone, заработал 1000 миллион до неба денег? Кто с помощью ТРИЗа заработал 1000 миллион денег какой-нибудь штукой, которая есть у всех, которая всем нужна? И он сказал, что, к сожалению, это две разные науки. Одна наука – это находить решение для каких-то проблем, то есть изобрести что-то или найти решение. Другая отдельная вообще наука – это что-то внедрить в производство. И, например, про Стива Джобса говорят, что сам-то он ни одного технического решения не изобрел, равно как и Илон Маск. Они нанимали команды, которые решали задачи, они эти задачи ставили, причем такую, что сделай так, чтобы оно делало вот так, там вот ехало и не тратило, допустим, да, как хочешь, так и решай. Решали не они. Более того, про Стива Джобса известно, и это очень такая спорная вечная история, что он отчасти использовал изобретения, которые были разработаны в рамках научных исследований в институтах. То есть за это фактически заплатило государство, за то, что кто-то, сидя, значит, в институтах, занимаясь научной работой, что-то придумал, а он потом умудрился коммерчески использовать для своих целей. Вот. Ну, неважно, это отдельная как бы дискуссия, про это можно гуглить и читать, если интересно. Факт, что это отдельные песни, что-то хорошее, крутое придумать и это провернуть. И он привел в пример российскую историю, когда была поставлена очень-очень сложная инженерная задача. Задача была такая, что, значит, проводили новые станции метро. Вообще метро – это очень сложная вещь, потому что, ну, мало того, что вообще все железнодорожное, да, оно очень тяжеловесное, да, и создает очень много шума и вибрации. Так еще метро, это значит, в метро эта вся задача усложняется тем, что это проводится под землей и достаточно глубоко под землей. Факт, что так сложилось, что первые станции метро, они были так устроены, что в определенном ареале вокруг них было очень нехорошо строить жилые дома, потому что в буквальном смысле у людей посуда дребезжала постоянно в шкафчиках и подпрыгивали чашки на столах на кухне. Так дребезжало все из-за того, что рядом с домом находилась станция метро. И получается два варианта. Либо вокруг станции метро в каком-то ареале не строят жилые дома, либо люди мучаются, их газлайтят, говоря, что у вас трясется от чего угодно, только не из-за метро. Вот. Ну и просто игнорируя их пожелания. Но никто не стал делать огромный ареал вокруг метро незастроенным, потому что это самое дорогое место, да, то есть, по сути, это престижно и удобно жить возле метро, чего ж там. И, конечно, это все начали застраивать, но с такой вот огромной проблемой, что те, кто были близко к метро, с одной стороны, это очень удобно, с другой стороны, у них дома все подпрыгивает. Вот. И, значит, был некто, забыла фамилию, Наумов, на 90% уверена, что Наумов, ну, неважно. Факт, что он придумал решение этой проблемы. Он придумал, как уменьшить эту вибрацию на очень много процентов и, собственно говоря, это все решить. Но он был изобретателем, он был страстным вот таким решальщиком задач, и он был членом сообщества, которое продвигало этот ТРИЗ. Он воспользовался именно системой ТРИЗ для того, чтобы решить эту задачу. Но что случилось потом? Ему никто не поверил, потому что вот те, кто занимаются ТРИЗ, они на определенных каких-то тестах или вычислениях, или на каких-то небольших моделях, да, или на чем-то, они доказывали, подтверждали, что их как бы изобретение сходится. Но дальше этим должно было заниматься производство. То есть те, кто собирается это вообще, эту проблему решать, у кого она есть, кто ей собирается заниматься, должны заказывать экспертизу, производить экспертизу в полевых условиях, да, на более крупных объектах, произвести то, что он придумал, произвести хотя бы в единичном экземпляре по его чертежам, испытать вот это все. И они этого тупо не стали делать. Что он сделал? Он бросил свою главную изобретательскую деятельность на 2 года. И 2 года за свои собственные деньги вот это все делал. То есть он договорился, ему произвели эту хрень. Собственно говоря, что он придумал-то? Он придумал некое соединение, по-моему, между рельсами и шпалами, в любом случае между какими-то частями рельс, благодаря которым очень-очень сильно снизилась эта вибрация. И вот он сначала эту хрень сам произвел, то есть он нашел людей где-то на каком-то заводе, которому это произвели, некий один набор, и потом он с экспертами пытался воссоздать условия для того, чтобы замерить результат и эффект от своего изобретения. Он потратил на это 2 года и целую кучу своих собственных денег и получил настоящую экспертизу, в которую он пошел на это производство. Вот, и, значит, в итоге эту вещь внедрили в метро везде, как минимум на территории России. Я не знаю, как в других странах и какими изобретениями они пользуются. В результате он, так как это дело происходило в России, и очень давно он миллионером не стал, точно так же, как им не стал мультимиллиардером Калашников и многие другие, тем не менее, хорошо, он карьеру свою сделал, да, он там потом смог вернуться к своей основной работе и, да, проработал и получил там почет и признание, но факт, что, собственно говоря, речь-то о чем шла, что много кто любит решать задачи, много кто может придумать решение задачи, но одно дело придумать решение задачи, другое дело это притворить в жизнь. Иногда хороший придумывальщик придумывает, если он садится, да, и особенно пользуясь какой-нибудь системой вроде ТРИС, включает голову, логику и начинает, значит, там разными способами с разных сторон подъезжать к задаче. Ее можно за час решить, иногда ее можно за 2 минуты решить. Есть случаи, когда серьезные такие задачи, за 2 минуты вырисовывалось, что есть решение. А дальше это нужно сделать. Так вот, точно так же у нас с нашими проблемами, куда грести. Сесть и придумать, что я больше всего хочу рисовать, для кого, как и где, как это оформить, как это сделать, как собрать деньги, как приручить аудиторию, какая это должна быть аудитория, какая это должна быть целевая аудитория, где ее найти, как ее окучить. Это все придумать-то можно за один день. Иногда я говорю, за 5 минут иногда можно. Ну ладно, за 5, за 40 минут можно составить такой план. За 40 минут такой план при мне составляли уже далеко не один раз в жизни. А делать-то потом совсем не 5 минут, делать 1-2 года для того, чтобы оно выстрелило и опять вот заиграло новыми красками, так и заработало, как предыдущая работала. Она на предыдущее потратила 1-2 года и на это потратит 1-2 года. Значит, нужно придумывать альтернативу в ее случае на русском рынке, чтобы собирать русские рубли на территории России за что-то. И там тоже есть варианты, там тоже есть принт-он-деманды, про которые она, например, к некоторым обратилась, они сразу ей начали писать, что, вы знаете, мы сами не знаем, типа, сколько мы проживем, потому что футболки-то свои мы тоже заказывали в Турции. И вот сейчас мы, во-первых, не знаем, как их оплатить, во-вторых, ценник вырос в 2 раза, вообще это пишут в том числе и бренды с одеждой, вот жаловались, что ткани, закупленные в Турции, подорожали в 2 раза, и футболки тоже. На российских складах, безусловно, чертова туча этих футболок лежит, очень-очень много, есть промежуточные склады, которые контейнерами их привезли, но они тоже когда-то кончатся, более того, если увидят, что они просто больше, эти склады не пополняются, они подорожают раньше, чем они кончатся. Вот, и вся техника, с помощью которой печатают всю эту сублимацию, все это нанесение, это тоже не российского производства, это тоже техника, которую закупали из-за рубежа, и главное, бог с ней, с техникой, техника хорошая, она, как мы знаем, если плевать на тюфы и просто аккуратно пользовать, она 25 лет может еще проработать, но это нужны чернила, нужны пленки, нужно вот это все. И, значит, все стонут, вообще не зная, что с этим бизнесом будет. На самом деле что-нибудь придумают тоже. Эти пленки есть в Китае, да, и из Китая как-нибудь их закупят. Будут они опять подороже, не знаю, ну, в общем, похуже, а может быть и нет, не знаю, что какое-то решение придет, но тоже не сразу. И вот просто человек сидит и думает, во-первых, какой из бизнесов просто возможен, потому что приходит в голову несколько направлений, в которых можно работать. Ну, во-первых, непонятно, что из этого будет возможно, что из этого будет еще работать через год, сколько у этого будет клиентов, при том, сколько это будет стоить денег. То есть здесь, конечно, много неизвестных. Раньше эти неизвестные тоже были. потому что никто не знал, как у него бизнес выстрелит. Но раньше, 5 лет назад, хотя бы были стандартные пути, которые работали для всех. Да? Предположим, люди продавали какие-то картинки для наклеек через интернет и знали, что существует вот некая ниша, некая масса каких-то пользователей в какой-то Америке, которые покупают себе для хобби определенные принтеры и сами себе для своего пользования распечатывают какие-то картиночки, чтобы их собирать в скрабуки и что-то с ними делать. И было ясно, что завтра у этих людей не кончатся ни принтеры, ни чернила, ни деньги, да, они будут дальше также в это играться, этот рынок, может быть, куда-нибудь разовьется и там станет модным еще какая-нибудь кисулечка или еще что-то, но в целом они никуда не денутся. А сейчас вообще непонятно, что будет с этим, потому что в буквальном смысле непонятно, будут ли у людей через полгода еще бумага и принтер для того, чтобы себе такое распечатывать и практиковать такое хобби, и будет ли вообще до этого. Да, потому что очень многие слои населения, в которых можно было себе позволить такое хобби, им просто станет не до этого и так далее. То есть неизвестных очень сильно прибавилось. Но самая главная проблема в том, что нужно вложить в любом случае силы, даже если представить, что все останется на месте и как-нибудь разрешится ни одним, так другим способом, ладно, несчастных через год, но это ж надо опять построить, даже если взять все свои картинки, которые были выложены, допустим, в этот print-on-demand и оформлены на Etsy, и просто взять и переложить на российский сервис print-on-demand. Это не 5 минут, это же нужно оформлять. Более того, это в идеале нужно оформлять в каком-то ритме, не все в один день выложить, да, с помощью какого-нибудь скрипта, а там на этих рынках тоже существует своя динамика, если, например, 2 раза в неделю или 3 раза в неделю подгонять по новой пачке, да, то будешь лучше и чаще появляться на этом маркетплейсе, который есть и в результатах поиска, и еще где-то, да, то есть это... И даже такие вот просто поисковики, как Яндекс, да, гораздо больше ценят, когда что-то появляется с какой-то регулярностью, и все время появляется новое с одними и теми же параметрами из одного и того же потока. Вот. Это просто опять время и опять куча труда. Соответственно, проблема не в том, чтобы придумать 100 идей, что еще можно было бы делать, а проблема в том, чтобы выбрать одну или две. Вот, и ну что здесь сказать, волшебного рецепта все еще нету, его как не было раньше, так и нету. Значит, что в этой ситуации делается? Садимся и пишем на бумажке все варианты, которые есть. И начинаем эти варианты оценивать просто по куче критериев, которые важны. Ну, начиная с того, что вот были некие критерии, с которых начиналось, да, что хочу работать сам на сам, желательно, да, больше, чем с другими людьми. У некоторых есть какие-то веские причины, почему они не могут бегать по всему городу регулярно, например, если дома 2 маленьких детей, да, или почему они не могут в совершенно четкое время суток что-то выдавать, а могут урывками, когда эти дети спят, например, да, и иногда поработать побольше, а иногда, когда кто-то из детей болеет или оба, то почти ничего. Вот такие вещи. Ну и, естественно, свои предпочтения – это очень важно. Если вы не можете разговаривать с людьми или вы не хотите выпрашивать свой гонорар как фрилансер у каждого отдельного заказчика, что потенциально, возможно, станет еще хуже сейчас в нагрянувших условиях, лучше выбирать что-то другое. Естественно, сейчас еще прибавляется такое, что ну, нужно смотреть, пытаться угадать или пытаться трезво подумать о том, что с этой конкретной нишей вообще станет, да, будет ли она еще в России работать через полгода, год, будут ли на это материалы, как уже сказано, вероятнее всего будет. Вероятнее всего очень многое сначала очень сильно провиснет, а потом выяснится, что оно все-таки работает, возможно, по другой цене, возможно, с другими материалами, возможно, на более серой бумажке или еще что-нибудь на китайских майках вместо турецких, что-нибудь придумают, но надо просто об этом тоже думать, да, насколько это еще будет покупаться, как эта ниша может трансформироваться, во что это может превратиться, вот, какие, возможно, здесь будут потери или изменения, да, и писать чек-лист, и в итоге выбирать то, что меньше всего противоречит самым главным условиям, то есть просто смотреть, что в данных условиях кажется самым перспективным, насколько это можно вообще сказать, а потом наступает самое страшное, то, что нужно что-то выбрать, и сесть и делать. В том смысле, что это опять такой же риск. То есть каждый раз, когда начинаешь подобное дело с нуля или почти с нуля, даже если есть заготовленное что-то, да, свои какие-то работы, мы все с вами знаем, что просто так взять один бизнес, переложить в другую страну, это не получится. На очень многих картинках есть надписи не на том языке. Некоторые понятны только определенной аудитории. Когда 5 лет подстраиваешься под американскую аудиторию больше, чем под российскую, да, это еще надо, некоторые картинки в России не поймут, не купят. Это они, некоторые настолько никому не нужны, что они, возможно, снизят даже рейтинг магазина, нежели его повысят, да, то есть количество – это хорошо, но, возможно, один магазин с 20 очень забойными картинками, которые хорошо идут в России, пойдет лучше, чем магазин с 1000 картинок, которые все непонятны, да, что автор вообще хотел сказать, либо россияне пожимают плечами, говорят, что это не смешно и не прикольно, и вообще американские штучки, которые у нас тут не популярны, или еще что-нибудь. Да, поэтому есть шанс, что придется рисовать на новый рынок новые картинки и еще что-то. В общем, это большущий объем работы, и это риск, что он просто не выстрелит так, как предыдущий выстрелил. Может быть, не потому что работы плохие, а потому что просто время такое, просто кризис, просто всем плохо, просто и так все сложно, плюс абсолютно в каждой новой нише нужно немножко повертеться, чтобы понять, что хорошо пошло, что плохо пошло. Есть вещи, которые остаются мистикой навсегда. Да? Даже 10 лет на рынке абсолютно каждый владелец любого магазина, неважно, чем он торгует около художественным, вам скажет, что у нас есть одна картинка, про которую 10 лет понять не можем, почему ее все покупают, и также про которую 10 лет понять не можем, почему ее все не любят, хотя по всем объективным признакам она крутая. И она смешная, и она по здешним меркам смешная, она работает со здешним популярным мемом, не берут, не знаю почему, вот что с ней не так. Короче, такая мистика тоже есть, это тоже определенный процент, и это тоже, этот процент нужно нарисовать, выставить и попытаться продать, для того, чтобы понять, что это вот оно, это то, что непонятно, что-то выстрелит очень хорошо, что-то выстрелит очень плохо, и это одинаковое количество труда местами. Либо часто не выстреливает очень трудоемкое, а выстреливает что-то нарисованное 2 линиями, тоже бывает. Но это ж надо эти 2 линии вовремя поймать и выставить на продажу. Факт, что вот дальше идет самое трудное. И тут вам никто абсолютно ни в чем не поможет. Ну, кроме того, что вот муж продолжит, может быть, кого-то кормить, пока этот эксперимент опять заново она будет пытаться поднять. Вот. Хорошо иметь какие-то запасы для того, чтобы такой эксперимент еще раз поднять. Вот. Но да. Дальше идет вот эта страшная фаза, где просто надо что-то одно выбрать, хорошо сесть, подумать, выбрать и начать пробовать. Причем пробовать нужно со всей отдачей и со всей серьезностью. Даже если это совсем новая ниша, и вначале кажется совсем чужой, и конечно же, те, кто там находится давно, они там хорошо обоснованы и так далее, и нужно еще их догнать и обогнать. И, в общем, да, все это как-то непросто и страшно, и непонятно, чем кончится. Вот, поэтому, да, я боюсь, что очень многие сейчас из вас такой сценарий будут прорабатывать. Я отчасти тоже над такими сценариями думаю, потому что все основные продукты, на которые я хорошо жила, сейчас просто, они не стали невостребованными. У меня до сих пор полно покупателей, которые хотят их купить, они просто не знают как. Я пока сижу и думаю, что может быть что-то такое случится чудесное, да, безотносительно санкций, что просто люди придумают какой-то способ чем-то платить. Я не знаю, придумают какую-нибудь китайскую карту, которую просто, я не знаю, ну, у меня такие тайные надежды, да, что многие фирмы в мире осознают, что эти карты теперь есть, а других нет, и просто начнут их где-то принимать. Это тайные надежды. Я знаю, что на самом деле очень маловероятно, что так будет, потому что я заметила, что очень большим предприятиям на самом деле глубоко наплевать на такие маленькие части клиентуры, как там сколько-то продавцов, у которых только российские покупатели, или сколько-то креаторов, у которых только российские патроны были или еще что-то такое, да, то есть они, с одной стороны, обещают, что они работают над этой проблемой, но не исключено, что ничего нифига не работает, вот, ну, я не знаю, да, но, как бы, я знаю, что многие мои коллеги, у которых сейчас что-то такое рухнуло, они просто сидят и надеются, что для российских потребителей, которые все-таки хотели потреблять и курсы, и патреоны, и какие-то товары на Западе, что-нибудь придумают, либо, может быть, надеюсь, что закончится эта война и хотя бы уберут санкцию, связанную с кредитными картами. Да, понятно, что очень многие санкции уже теперь надолго, потому что их принять 5 секунд, вот, и отменить очень долго, но многие надеются, что хотя бы вернется трансфер денег нормальный. Ну, не знаю. Вот. Но в целом я тоже над такой задачей уже думаю, конечно же, вот, все это время. Вот, поэтому могу только посочувствовать, сказать, что мне так же противно эту задачу решать, как и вам, потому что это тоже для меня означает, что целая куча наработанного материала, с которым работать мне очень хорошо удавалось и было очень-очень приятно, просто резко перестал приносить мне нужные доходы, и нужно придумывать, что делать другое, и, значит, здесь тоже очень много разных мыслей. Самое трудное то, что мне нужно менять, видимо, аудиторию. Мало того, что мне, ну, я могу пытаться окучивать любую аудиторию, да, но мне очень-очень нравилось работать с той аудиторией, с которой я работаю, и до сих пор нравится, вот в чем проблема, да, то есть у меня критерий такой, что вот с теми людьми, которые в результате остались моими подписчиками и моими покупателями, мне очень нравится работать, я их хорошо понимаю, я 20 лет с ними сотрудничала, я, в общем, отчасти изучила их вкусы и потребности, и мне интересно им помогать, да, своими книгами, своими вот подкастами, своими разговорами и своими какими-то картинками, и я часто пытаюсь делать такие товары, которые их немножко либо развлекут, развеселят, может быть, иногда утешат, вот, и ну, мне просто было бы ужасно жалко потерять эту аудиторию, да, то есть просто потому, что это за много лет врисовывалось, да, то есть сначала вокруг меня скопилось огромное количество просто русскоязычных читателей, потом я как-то изменила в последние годы свою деятельность, чтобы отсеять тех, кто мне не нравится, да, и дальше обслуживать только тех, ну, кого интересует то, что меня интересует, чем мне интересно заниматься, и в результате просто появилась куча людей, которые со мной разделяют кучу интересов, и это вот такая большая проблема. То есть я могла бы, конечно, найти здесь других людей, которые тоже определенные интересы со мной разделяют, но здесь такая комбинация, да, что это люди из страны, которые я понимаю, из культуры, которую я понимаю, это люди, которые говорят со мной на моем любимом языке. Он у меня не единственный родной, но он у меня однозначно любимый. Вот, и вот это все. То есть здесь еще, конечно, все эти задачи у меня, и не только у меня, обвешаны определенным трагизмом, что люди себе создали в первый раз то, что на 100% соответствовало запросу, чем я хочу заниматься в свое удовольствие. Вот, и вот это вот у людей рушится. Но да, придется эту задачу нам всем порешать сейчас. Вот, я все еще надеюсь, что получится у меня дальше обслуживать мою самую любимую целевую группу и как-то от нее получать деньги за мою работу. Вот, я надеюсь, что все-таки в странах, которые привыкли к тому, что они живут все-таки на мировом рынке, да, Россия, она влилась в мировой рынок давно, и россияне хорошо себя чувствовали вот уже гражданами мира, да, для которых доступно все, все достижения культуры, да, и искусства в самых разных странах. Мне кажется, что эти возможности очень-очень хорошо повлияли вообще на творчество российских граждан. Да? Я просто смотрю, вот как изменилась иллюстрация, да, с 80-х, 70-х годов до сейчас. Вот это все влияние самых разных стран, возможность, что люди посмотрели, что делают в других странах, возможность внедрить это как-то свое, то, что в России начали принимать что-то за пределами советской открытки, да, это очень-очень хорошо повлияло на весь внешний облик вообще всего, что там делается, графического. И мне очень хотелось бы, чтобы это не потерялось, да, потому что уже целое поколение, в принципе, молодое выросло в России людей, которые ценят красивые, стильные, приятные, миловидные, симпатичные картинки и симпатичные товары, да, и вот это все. И да, мне бы очень хотелось, чтобы не возникло железного занавеса, из-за которого жителей России опять оградят от этого культурного слоя, потому что они очень все на нем выросли. Все, кто занимается графикой, очень выросли на том, что имели доступ к этому. Вот. И, конечно же, не только доступ, но и возможность это продавать. Потому что можно много чем увлекаться, но одно дело увлекаться, другое дело, когда можно себе позволить над чем-то серьезно работать, потому что это то, за что деньги платят на жизнь. Вот, в общем, да, сейчас очень многие решают эту задачу. Вот, ну, может быть, кому-нибудь помогла вот эта история про то, что да, нужно сначала просто, вот просто, ну, напомнила я сценарий, по которому это происходит, что нужно описать, какие есть варианты, эти варианты проанализировать, и потом будет самое трудное, да, выбрать, ну, понятно, выбираются они на основании логики, что там логика подсказывает, у чего больше всего перспектив, и, конечно, вариант нужно выбирать не самый противный, а все-таки настолько, насколько это возможно, тот, который делать комфортно, потому что если вы будете делать что-то в супербоевых условиях, где вам и с людьми разговаривать не нравится, и то не нравится, и это не ваше, и это не то, вы просто не сможете сделать много хорошего контента, потому что если у вас, если вам все это поперек горла, у вас не будет мотивации наплодить много хорошего. Нужна мотивация. Мотивация, она берется от приятных ощущений в основном. Конечно, как я говорила, негативное подкрепление тоже мотивирует, но оно всегда при этом еще и травмирует. Лучше мотивироваться тем, что приятно, интересно, понятно делается, да, и поэтому нужно выбрать то, что по возможности, насколько это возможно, подходит к тому, что вам хочется и нравится, вот, и одновременно все-таки как-то еще по многим критериям отвечать тому, что есть шанс, что оно выстрелит в тех условиях, которые возникли сейчас. Вот, а дальше самое трудное – выбрать одно или два, лучше одно для начала, и просто попытаться провернуть, закрыв глаза на то, что страшно и большой риск, потому что непонятно, чем кончится. И да, еще, конечно же, есть большой риск, что оно еще и сложится и покатится, а потом еще что-нибудь случится. Ну, в конце концов, что же нам теперь делать? Чертыхаться все равно надо, жить продолжать надо, просто так лечь в гроб и отмучиться нам никто сегодня прям не даст, да, нужно дальше как-то барахтаться, и поэтому лучше барахтаться в конструктивном, позитивном ключе, в созидательном, нежели сидеть и дальше закапываться и проваливаться в депрессии и, да, всякое обездвиженное деструктивное состояние. Вот, желаю всем на этой оптимистичной нотке вдохновения и сил. Да, люди, сил вам. Сейчас всем будет непросто с этим всем. Да, и до скорых встреч в эфире.